Чай и водка лились рекой. Кухни пузырились паром политических дискуссий, так что сырость ползла от стены возле плиты вверх к запрятанным микрофонам. Илья всех и все знал, был спокойным и примирительным в спорах, потому что у него всегда было гармонизирующее с одной стороны и с другой стороны. И Ольге говорил: понимаешь, Алёша, любая позиция оглупляет. Нельзя стоять на чем-то одном. Табурет и тот на четырех ногах. Оля скорее догадывалась, что он имеет в виду, но внутренне была согласна. Устойчивость была ей созвучна, как идея. Бринчик тем временем под влиянием Марлена временно впала в сионизм, но эндокринология препятствовала полному погружению в еврейское движение. Диссертация была почти готова, и результаты получались потрясающие. Гормоны синтезировались, работали как миленькие в пробирках, оставалось только научить их работать на уровне живого организма, хоть кроличьего. Вера Самуиловна нарадоваться не могла на свою бывшую аспирантку, которая после окончания института, получив ничтожное место старшей лаборантки с зарплатой 80 рублей, выросла в настоящего ученого. Тамара просиживала до ночи в лаборатории возле станции метро «Молодежная». Встречал ее Марлен, от 11 до 12 выгуливавший любимого своего сеттера Робика, которого полюбил еще больше за предоставленную собачьим режимом возможность уходить вечером из дому. Происходила великая и тайная любовь, со всеми признаками ее исключительности и божественности. Полнота всяческой близости, свежий ожог от каждого прикосновения, сверхсловесное всепонимание, блаженство общего молчания и наслаждение беседой. Марлен поражался невиданному Тамариному великодушию. Она же принимала и недостатки его как достоинства, не уставая восхищаться его умом, познаниями, а заодно и благородством. Последнее качество она выводила из его преданности детям, семье, еврейским традициям, которые он ввел в своем доме. С некоторых пор его русская жена накрывала вечером в пятницу субботний стол и читала молитву на иврите над двумя свечами. Коммунистические предки Марлена ворочались бы в гробах, но колымских заключенных не хоронили в гробах. Одной только матери, чудом избежавшей лагерей, спятившей от страха, удалось лечь в гроб на Востряковском кладбище. Родители Лиды, милой Марленовой жены, страшно бы удивились ожидовению дочери. Но, во-первых, они ничего о пятничных семейных развлечениях не знали, во-вторых, любили Марлена за веселость, приветливость и всегдашнюю готовность умеренно, не по-русски выпить и всех напоить. Простые советские люди без затей, добрые, инженер и учительница, не были пока информированы, что Марлен собирается увозить семью в Израиль. Марлен же после встречи субботы брал на поводок Робика и вел его в стоящую неподалеку пятиэтажку к Тамаре, чтобы провести субботу в полном соответствии с указанием Талмуда. Робик лежал на половике и тоже получал свое удовольствие, грыз заготовленную на этот случай косточку. Раиса Ильинична затаивалась в своей девятиметровке и даже в уборную не выходила. Как нет ее. Галина жизнь шла в гору. Муж нашел ей подходящее место, работала она теперь в спортивном клубе ЦСКА и по специальности, и на хорошей зарплате. Геннадий ни в чем жену не разочаровал, оказался верный, честный, что обещал, всегда выполнял. Жизнь его была нелегка. Он много работал, ездил по командировкам, учился заочно, говорил, надо для роста. Он и рос лет 5, и дорос до квартиры в Кунцеве, в кирпичном доме, до хорошей должности. Завет вождя учиться, учиться и учиться никогда не забывал. Ходил на разные курсы повышения квалификации. Второе образование между делом получил. Единственное, что не получалось, — потомство. Какая-то злая насмешка судьбы. В стране, занимавшей первое место в мире по количеству абортов на женскую душу, именно у Полушки не завязывалась зависть, не проклевывалось зернышко. Заурядного чуда не происходило. В эти счастливые для Ольги годы Тамара мало общалась с ней. Мешало умолчание. Тайная любовь Бринчика давно уже перестала быть секретом, но Тамара никогда о Марлене в разговорах с Ольгой не упоминала. Это было не по-дружески, не по-женски и вообще обидно для Оли. Женская дружба, не смазанная обсуждениями интимности жизни, как-то засыхала и теряла всю прелесть. И даже когда неожиданно выпроводили в Израиль Марлена с семьей, Тамара ни слова не сказала Оле. А сказать было что? Потом настали тяжелые для Оли времена. Эмигрировал Илья. Все поменялось в Олиной жизни. Прежнее совершенно потеряло смысл, а новых смыслов не поступило. Отсутствие Ильи оказалось даже сильнее его присутствия. Он превратился в навязчивую идею, и мысли Ольги, как стрелка безумного компаса, все рвались в направлении Ильи. В эти месяцы, когда Ольга еще не оправилась от первого удара, Тамара оказалась рядом. Сначала это выглядело как классический приступ язвенной болезни, но Тамара видела и все симптомы депрессии, лицом к стене, молча, почти не поднимаясь с постели, без еды и почти без питья. Медицинским чутьем Тамара уловила неблагополучие. «Оля, тебя заклинило. Надо спасать себя. Ты сойдешь с ума, ты заболеешь, выбрось и вырви, с этим жить нельзя». Тамара пыталась вытащить Ольгу из депрессии. Сначала повела к психологу, принимавшему пациентов в подпольном, во всех отношениях, подвале. Потом потащила к психиатру. Природный автопилот, попечение Тамары и антидепрессанты подняли Ольгу. Но вскоре после отъезда Ильи у Ольги началось кровотечение. Тамара почти обрадовалась. Ей казалось, что пораженная соматика спасет психику. Но навязчивые мысли и разговоры об Илье продолжались. Болезнь пригасили, а огонь обиды, ревности и озлобления не затухал. Оленьки прежней, улыбчивой и уравновешенной почти не осталось. Слезы, вопли, истерики. Подруги принимали на себя все ее тяжкие выхлопы. Полушка регулярно навещала, тихо сочувствовала и поддакивала. Жестокий поступок Ильи, оставившего Ольгу, прекрасно вписывался в ее картину мира, где все мужчины подлецы, красавицы бляди, начальство несправедливо, а подруги завистливы. Ольга, подруга-красавица, составляла исключение. Равно как и личная история самой Полушки. Муж у нее был порядочный, на чужих баб не заглядывался, зарплату все отдавал жене. Но на всякий случай о привалившем ей семейном счастье она суеверно молчала, чтобы ненароком не сглазили подруги. Бринчик видела все в ином свете. Простенькие идеи Полушки вызывали в ней одно презрение. Тамаре было не до Полушки. Она металась вместе с Олей по специалистам. Обнаружился рак, который развивался одновременно и наперегонки с медицинскими обследованиями. Диагноз поставили очень рано, но клетка была агрессивная. Возможно, Олина озлобление и обида питали болезнь. Но наука про это ничего не говорила. Временами Ольга отказывалась от лечения. Однажды даже сбежала из лучшей клиники, куда Тамара, употребив все свои и Веры Самуиловны медицинские связи, ее устроила. В конце концов, под сильным Тамариным давлением Ольга прошла тяжелый курс химиотерапии и теперь понемногу приходила в себя. Конфигурация отношений между подругами изменилась. Ольга утратила верховную власть и как будто этого не заметила. Руководила теперь Тамара. Полушка это изменение сил игнорировала. Она научилась в совершенстве искусству молчать, держать паузу, не замечать вопроса, неопределенно кивать. Тамара, всегда считавшая Полушку ничтожеством, едва ее переносила. Историю с пишущей машинкой, давно забытую, помнила только Тамара. Подруги встретились втроем последний раз в день Олиного рождения на генеральской даче в 82-м году. Всем было по 38. Полушка и Бринчик приехали на дачу порознь, одна на автобусе, вторая по привычному маршруту электричкой с Рижского вокзала. Столкнулись у ворот дачи. Ворота выглядели какими-то дровяными, ветхими, участок был огромный, а теперь казался еще больше. Вошли в перекошенную калитку. На участке был пруд, который давно не чистили, и он зарос по бережкам ряской. Полусгнившая лодка отражалась в черной середине пруда. Двухэтажный дом обаятельно обветшал. Генерал умер. Антонину Наумовну свалили с ее начальственной должности. Дача выглядела разрушенной дворянской усадьбой. Встретил подруг Костя, высокий, с есенинской волной светлых волос, которую он все пытался смахнуть со лба, фигурой и лицом, вылитый родной отец Вова. Мимикой, всем строем речи Илья. Но без Илюшиной остроты. Расцеловались. Мама там. И повел их на веранду. Ольга сидела в вольтеровском кресле, головой упиралась в ковровую подушку, маленькими ступнями в толстых джурабах в подножную скамейку, рука, похожая на костяную резную, более чем на живую человеческую, лежала на книжном столике, притороченном к креслу. Все лишнее ушло из Ольгиного лица. Остались одна голая острая красота и болезнь. Шелковый платок плотно охватывал маленькую голову. Потом она его стянула с головы. И выглянул чудесный рыжий ежик. После химии волосы выросли детские, новые и веселые. Прошло полгода с тех пор, как Ольга выписалась из клиники и категорически отказалась продолжать медицинское лечение. Письмо от Ильи делало свое дело. Теперь все шло не по науке, а по волшебству. Костя вынес на веранду бутерброды с икрой и копченой колбасой. Продовольственные заказы Антонине Наумовне не отменили, подумала внимательная Галя, уже приобщенная к кормушке. В этот день она приехала с Ольгой проститься, как тогда казалось навсегда. Но все не находила слов, чтобы сообщить об этом. Тамарина присутствие ее, как всегда, смущало. Сказала перед самым уходом, что прощается надолго, потому что уезжает с мужем за границу. Оля спросила довольно равнодушно, куда? Галя усмехнулась. «Представь, на Ближний Восток. Конкретно не скажу. Тамара бы мне позавидовала». Намек был более чем понятен. Тамара отвернула свою шарообразную голову в прическе афро. Шея у Тамары была длиннющая, даже непропорционально, и поворачивалась, как Оля когда-то шутила, на все 360 градусов. В школьном детстве Бринчик воспринимала полушку как необходимое приложение к любимой Оле, в виде налога на дружбу. Равнодушно терпела. И никогда бы не призналась Ольге, какого она мнения о полушке, подлая плебейская душа, прилипала и паразитка, неумная, неодаренная, недобрая. И к тому же опасное существо. Тамара всегда вспоминала пишущую машинку. Тамара смотрела в сторону пруда, и там они сидят, ГБшники. Всюду, всюду. И в Израиле. Нигде нельзя от них укрыться. «А-а-а», — протянула Оля, — «на Ближний Восток». «Французский учи». «Почему французский?» — удивилась Галя. «Я на английские курсы хожу». «Надолго уезжаешь?» — спросила Оля. «Наверное, на 3 года». Затем 2 раза, приезжая в отпуск, Галя навещала Олю. Оба раза во время Олиной сказочной ремиссии, которая длилась 4 года от получения Ольгой письма от Ильи и до самой его смерти. Привозила сувениры — иерусалимские крестики, иконки, ладанки. Олю этот благочестивый мусор не интересовал, все это добро постепенно перекочевывало к Тамаре, которая ему радовалась. Ольга снова становилась прежней, веселой и энергичной. В 3-й раз Галя приехала в Москву, когда Оля уже не было в живых. Она уже знала о ее смерти. Позвонила Косте, зашла в их дом — совершенно не изменившийся с Олиного ухода. Только беспорядок был страшный. Галя принесла Костиным близнецам роскошные подарки, пластмассовых солдатиков с механической начинкой, машинки на батарейках и длинноногую куклу вместе с одежками к ней. Вернулась домой, долго плакала о боли, а потом позвонила Тамаре. Был не поздний вечер, они вместе поплакали по телефону, и Галя попросила разрешения приехать к Тамаре. «Когда? Можно сейчас?» Взяла такси и приехала через 15 минут. Нельзя сказать, что они разговаривали, так проплакали весь вечер в обнимку, перед остывшим чаем, не зажигая света. Сначала плакали о боли, которую обе очень любили, потом о себе, обо всем том, что жизнь обещала и не дала. Перемежали молчание слезами, слезы молчанием. Потом они плакали друг о друге, сочувствуя друг другу в том, о чем и не говорили. И снова об Ольге. Потом Тамара нашла полбутылки коньяка, и они выпили по рюмке, и Тамара все-таки задала главный вопрос о пишущей машинке. Ведь с этой машинки и началось главное предательство. «А тебе Оля не рассказывала?» Я, как только сама узнала, сразу ей рассказала. «Брат Николай, царствие небесное!» Галя широко до пупа и до плеч перекрестилась, снес машинку и архипелаг ГУЛАГ в районное отделение КГБ. Он сам-то никогда такое не сделал бы. Райка, его жена, царствие небесное, ей тоже. И она снова перекрестилась, но помельче. Она меня ненавидела, вот она его подговорила. Геннадию потом и заявление его показали. Для пресечения антисоветского заговора врагов народа и выселения из квартиры моей сестры Галины Юрьевны Полухиной написал. Подвал-то выселяли. Райка думала, что им больше метров дадут. В новой квартире оба и сгорели по пьянке. И опять торжественно перекрестилась. Видно, совместно пролитые слезы размочили невидимую кору Тамариного сердца. И она рассказала ей то, о чем так долго молчала. А рассказав, возопила мысленно: «Господи, Господи, прости меня!» Тамара после отъезда Марлена в Израиль, а может и раньше, сильно полюбила Иисуса Христа. И от этого многое в ней переменилось. «За что же я эту несчастную дуру ненавидела?» Полушка бы выпила еще, но стеснялась. Впервые Олина подруга, умная Тамара, которая всегда еле-еле ее замечала, была с ней так сердечна. «Видно, Олечка нас примирила», — с умилением подумала Полушка. Потом Тамара показала Полушке новую, уже ставшую старой, квартиру. В прежней комнате на собачьей площадке Полушка бывала пару раз, а в эту ее не приглашали. Все вещи были из прошедшей жизни — пианино, кресло, книжные шкафы и фотографии. Только картин не стало. Галя спросила, куда делись картины. Тамара засмеялась. «Ты заметила? Картины ушли. А я их помню. Ангел был, головастый такой, голубой. Да я была ведь у тебя, Бринчик. Даже два раза или три Оля меня к тебе затаскивала. Я и картины помню, и бабушку твою». Во втором часу Тамара пошла провожать Галю к такси. Обе они, как молочные бутылки в руках хорошей хозяйки, только что не звенели от стеклянной промытости. Растворилась и смылась скрытая многолетняя неприязнь. Они еще не знали. Это им предстояло друг другу рассказать. Какими странными путями пришли они к этому вечеру. Тамара, еврейка, бывшая сионистка, так и не уехавшая в Израиль, а теперь православная христианка, и Галя, жена служащего при русском подворье в Иерусалиме, на ничтожной с виду, но очень значительной по существу должности, возненавидевшая за эти последние годы всех на свете религиозников, попов, раввинов и всех прочих мул, а заодно и весь Восток с его хитросплетениями, таинственностью, подлостью и фальшью. Зато прониклась теплым чувством лично к Иисусу Христу. А Израиль — самая отличная страна. Жаль, что ты не уехала. Если, конечно, без всяких этих религий, — заключала Полушка. Тамара смеялась. — А чего ж ты лоб свой глупый крестишь? Дурочка ты, Полушка. Как была дурочка, так и осталась. Как-то можно Христа почитать, а христианство не признавать? Полушка напрягла свое бедное личико и ответила впервые в жизни наперекор. — А вот можно. Отношения после стольких лет неприязни сделались легкими и родственными. И Полушка нисколько не обижалась. Бойко отвечала: — Сама ты дурочка, хоть и доктор наук. Это у тебя мозги набекрень. Они с мужем должны были там еще 3 года служить, но случилось несчастье. Тяжело заболел муж, и Полушка окончательно вернулась выцветшая, белесая, покрытая мелкими трещинами морщин от сухого солнечного жара. Ближе подруг, чем Полушка с Бринчиком, не бывало. Однако история необходима, должна быть досказана. Тамара Григорьевна Брин, доктор наук и уважаемый член научного сообщества, отволокла таки Полушку на эндокринологическое обследование не в поликлинику, а в научно-исследовательский институт, где нашли какое-то вещество, гормон, не гормон, который вкололи прямо в вену, и еще раз, и Полушка забеременела. В 46 лет. Первый раз. Если бы родилась девочка, то назвали бы Ольга. Но родился мальчик. Назвали Юрочка. Тамара его крестила с молчаливого согласия ГБшной семьи. Каждое воскресенье Тамара приезжает к Полушке, чтобы погулять с крестником. Милый мальчик. Потомок 2 водопроводчиков. Беленький, светлоглазый. Тамара таскает его то в церковь, то в музей. Он зовет ее крестно. Вернувшись с прогулки, Тамара пьет чай с Геннадием, как предсказывал когда-то Илья. Он, конечно, как был грызун, так и остался. Бог с ним. Он после инфаркта перенес еще и инсульт и жив был только наполовину. Здоровая часть таскала парализованную больную. Галку жалко. Но Тамаре теперь что? Побормочет свое: «Ей, Господи, дай мне видеть мои прегрешения и не осуждать и брата моего». И ей легко.